Мы сегодня будем говорить о вере. Я думаю, что это одна из самых главных тем, которая должна подниматься в церкви и не один раз, и не два, потому что в Писании сказано, что «а без веры Богу угодить невозможно». Невозможно. И что бы мы ни говорили, как бы мы ни молились, какие бы возвышенные молитвы мы ни произносили, как бы мы ни пели, ни поднимали руки, ни говорили, что мы христиане, верующие, но если веры в нас нет, все ничтожно. Господь хочет увидеть в нас веру. И эта вера нужна, чтобы сохранить те чудеса, исцеления, подарки, которые Господь хочет дать нам. Потому что очень часто происходит так, что вроде бы и произошло исцеление, и получили, но через какой-то момент человек теряет, человек разочаровывается. И вера, оказывается, это самое главное, что может вообще каким-то образом удивить нашего Господа. Да? Я не знаю, можно ли вообще чем-то удивить, потому что Он знает нас всех прекрасно, но то, что Ему это нравится в нас, это однозначно. И то, что мы угождаем Богу, когда мы верим, это 100% не подлежит никакому сомнению. Но как же иметь веру? Иметь именно веру Божью, потому что в Писании сказано, что есть вера бесовская, есть вера человеческая, а есть вера Божья. Есть вера, которая именно нравится Богу, то есть это вера, которая двигает горы, которая действительно может решить любые проблемы, да? Сегодня мы с вами будем читать Марка 11 главу с 11 стиха. Вообще вопрос у меня, сколько из вас читали Библию на этой неделе? Поднимите руки, кто читал? Молодцы! Мы должны не забывать, что не только наше физическое тело требует подкрепления, но и духовное также. И если духовное тело не будет питаться, то начнутся проблемы в нашей жизни. Итак, как иметь веру? Почему надо иметь? Почему, на чем она должна основываться? Вообще, как вы думаете, на чем должна основываться наша вера? На такой силе нашей, уверенности, просто на чем строится и базируется вера? Что ее держит? Слово Божье, а еще точнее Божье обетование, обещание, да? То есть мы можем видеть какую угодно ситуацию, мы можем видеть какой-то репорт болезни, мы можем видеть какой-то конфликт. Но если наша вера базируется на Божьих обещаниях для нас, Божьих обетованиях, то эта вера непоколебимая. Эту веру не может разрушить ничто, потому что человек может солгать, человек может подвести, но наш Бог, Он держит свое слово. И если Он сказал, что ранами Иисуса Христа вы исцелены, то это слово есть «да» и «аминь». И в Писании сказано, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. И действительно, если Бог из ничего словом своим сотворил этот мир, да, из ничего, то когда мы стоим на этом слове, оно имеет огромнейшую силу в нашей жизни. И поэтому вера базируется на Божьих обещаниях, да, то есть не в докторах, не в друзьях, там, не в работе, но на Божьих обетованиях должна базироваться наша вера. Поэтому Бог, конечно же, верен своим обещаниям, и сегодня мы с вами просто будем читать отрывки из Писания, тогда, когда даже сам Иисус, Он был поражен, в хорошем смысле этого слова, Он был удивлен тем, какая вера была у людей, да, и мы будем читать в Писании, что же может действительно вот так вот удивить Иисуса, удивить нашего Господа. Давайте откроем Марк 11 глава. С 11 по 14 стих, и будем читать. Вообще, это интересный отрывок, и часто его используют, когда говорят о проклятии, когда говорят о словах. Но здесь намного больше заложено информации, и именно заложено тот принцип веры, который Иисус ожидает, чтобы был у нас в жизни. Да? И вот давайте мы с вами просто начнем читать. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм». И осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смок. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Сейчас немножко остановимся на этом месте и порассуждаем. Что сделал Иисус? Казалось бы, Бог не может делать таких вещей, проклинать, да? Но это, наверное, единственный такой момент, когда Иисус, Он сказал слово, и это слово возымело такое действие, что дерево умерло, да? Мы будем потом читать дальше, что действительно прошло некоторое время, и дерево засохло. И что мы видим здесь? Немножко картина такая интересная. Царь царей говорит к дереву, да? Спаситель наш Господь. Стоит и смотрит, и разговаривает с деревом. И ученики, наверное, были даже поражены в каком-то смысле, да? Потому что они видят, он разговаривает с деревом и говорит какие-то слова, да? Чему вообще призвана смоковница? Приносить смоквы. Мы знаем, что смоковница – это фиговое дерево, да? То есть это дерево, которое, как в Эдемском саду, Господь предназначил, чтобы деревья, они кормили людей, приносили плоды. И получается так, что Иисус говорит к этому дереву, и Он говорит, что вовек ты больше не принесешь плода. То есть, что говорится здесь? Он просто говорит, приказывает, да, что отныне не вкушает никто от тебя плода вовек. То есть, увидев, что там ничего нету, да, увидев, что это дерево не выполняет свою миссию, Иисус просто запрещает, и Он говорит, обращается как будто как к личности, да, Он приказывает не приносить больше плода вовек, и никто не съест плода. Давайте дальше читать, 15-16 стих. То есть, в принципе, когда мы говорим даже каким-то неживым предметом, это не должно вас шокировать, это нормально, потому что слово, оно имеет силу. И, может быть, вы даже в жизни своей обращались там, к машине, там, к автомобилю, к стиральной машине. Если вы проклинаете этот предмет, он и не будет работать у вас, правда? И можно благословлять, и нужно благословлять и живое, и неживое. И мы видим, как Иисус вот этими словами, что Он делает дальше. «Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих». То есть был момент со смоковницей, потом они пришли в Иерусалим, и здесь ситуация, вы помните, в храме, когда менялы эти поставили там свои столы, Иисус там наводит порядок, да? «Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Дальше. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». И дальше. «Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». В английском переводе «удивлялся» вообще слово «astonished» использовано. То есть народ был шокирован его учению. И фарисеи, они не понимали, не хотели это принимать, они видели в нем конкурента, они боялись потерять, скажем так, свою паству, да, и они хотели его уничтожить, да. То есть мы прослеживаем хронологию, вот происходят все эти события, и дальше 19 стих. «Когда же стало поздно, он вышел вон из города», то есть они пошли обратно из Иерусалима, и дальше... Там до 24-го, по-моему. «Он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Смотрите, прошло 24 часа, и от слова, сказанного Иисусом, дерево, которое росло, и по идее, если ты дерево даже срежешь, оно все равно будет 4 дня еще с листочками зелеными лежать. Дерево за 24 часа до корня засохло. От слова, сказанного Иисусом, да? И вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И вот здесь дальше Иисус, казалось бы, ну при чем тут смоковница, храм и так далее? Иисус раскрывает нам какой-то секрет, как иметь веру, как иметь веру Божию. Это тема нашей сегодняшней проповеди. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». То есть мы увидели процесс, который произошел со смоковницей. Иисус, нисколько не сомневаясь, он сказал слово, и он в это верил, конечно. Ученики вообще не понимали, что происходит. И через некоторое время это дерево засохло. И здесь дальше он рассказывает вообще последовательность, какая должна быть процесс нашей веры. Если мы скажем и не будем сомневаться, и здесь в пример приводится гора, да, мы не усомнимся в сердце своем, но поверим, что сбудется по словам, то будет. Или в английском переводе сказано «you will have it», «вы будете это иметь», да. То есть здесь мы должны немножечко порассуждать и увидеть вот эти вот важные вещи. Смотрите, очень часто, когда происходит молитва за исцеление, люди ожидают, что на них возложат руки, и сразу произойдет процесс исцеления. Бывает и так. Но, как правило, когда Бог, Он хочет взрастить нашу веру, происходит какой-то момент, когда молятся, например, против рака, и говорят: «Рак, засохни». И чтобы действительно смоковнице для этого надо было 24 часа. И очень часто, когда говорится насчет исцеления, насчет какой-то болезни, нужно время, чтобы опухоль засохла, чтобы если ткани были омертвелые, там, например, наоборот, произошло исцеление, чтобы произошло полное восстановление. И для этого нужно время. Но за это время, пока это станет видимым, есть процесс, который Иисус говорит, что ты не должен усомниться в своем сердце. Очень часто, когда за человека молятся, он не верит. И говорят: ну, может, по молитве служителя. Да, может, и по молитве служителя. Но так христиане остаются духовными калеками, не только физически больными, но духовными младенцами, потому что они не хотят вот этот период продолжать верить, не сомневаться. И поймите, что здесь речь идет вообще не только о смоковнице, не о дереве. Здесь речь идет о нашем образе мышления. Здесь речь идет о том, как мы должны молиться, что мы не должны выпрашивать, но мы должны силой, с властью говорить: если это рак, умри и засохни. Если это исцеление, то мы должны приказывать болезни уйти, и чтобы организм восстанавливался. Нам не нужно выпрашивать это. И мы уже об этом говорили, когда был Иван Комаров, потому что все это нам уже дано. Да? И поэтому заметьте, когда Иисус говорил, сам Иисус говорил, еще не было видно никаких изменений на смоковнице, еще не было никакого просто омертвения там листьев, коры и так далее. То есть дерево было там, выглядело так же, оно не свалилось, ничего не произошло. В видимом мире ничего. Но через некоторое время, когда они проходили мимо, они увидели, что оно засохло до корня. И здесь Иисус как раз и говорит, что если вы хотите что-либо получить, если вы молитесь, то существует процесс. Ты должен сказать, и сказать сразу, увидеть, просто не то, что увидеть, но сказать через свои слова тот результат, который ты хочешь увидеть. Если это проблема, сказать проблеме: уходи вон. Если это безденежье, сказать просто: уходи вон безденежье, саранча не будет больше воровать мои деньги. Не выпрашивать это, но приказать проблеме, болезни, просто чему угодно, любому духу. И потом продолжать верить, что это будет. И когда ты продолжаешь верить, то потом ты увидишь это уже видимо. Смотрите, то есть, что мы видим? Иисус своими словами практически обрезал смоковницу. И здесь, когда Он говорит о вере, Он нам дает, можно сказать, духовный закон, Он нам дает схему. Точно так же своими словами мы должны, когда молимся, обрезать рак, болезнь, какую-то проблему, которая есть в человеке, да? То есть мы отрезаем от жизни. И когда мы говорим здесь, Петр у него спрашивает, да? Петр спрашивает: посмотри, ты проклял смоковницу, и она засохла. Что такое проклятие? Вообще определение проклятия – это, можно так сказать, это лишение жизни чего-то и Божьего предназначения. То есть Иисус проклял смоковницу, он лишил ее жизни и того предназначения, к чему она была призвана, но не выполняла. И точно так же, когда мы запрещаем, когда мы говорим просто, да, мы отрезаем просто от жизни, например, то, что мешает существовать человеку, да, или когда это болезнь, мы просто приказываем болезни уходить, да. И мы видим, что здесь намного шире вообще тема. Здесь не только говорится о дереве, здесь можно говорить, что это применимо к любой ситуации, к любой атаке сатаны, к любой проблеме. И когда действительно мы говорим к вещам, мы не говорим даже к человеку, но мы приказываем вещи, проблеме, болезни, да, уйти. И когда мы это делаем с верой, и мы продолжаем верить, и человек верит, проходит некоторое время, и у каждого это время персональное, но человек видит результат. Человек видит результат. Вот эта вещь, она почему-то была пропущена. Пропущена и в нашей церкви, и, может быть, даже в других деноминациях. Потому что вера, да, все верующие, но когда доходит дело до решения какой-то проблемы, до болезни, когда эту веру надо уже практиковать и применять, силёнок у нас не хватает, а может быть понимание, да? Поэтому, когда мы говорим что-то плохое, и Богу вообще не надо слушать, какие у нас болячки, Он их знает. Он знает нашу проблему. Но Он хочет, чтобы мы взяли вот так вот инициативу, и Он дает пример этой Божьей веры. И чтобы мы обратились к этой проблеме, даже не к человеку, но к этой проблеме, и сказали, чтобы она ушла прочь. А что же происходит на самом деле? То есть люди, которые даже в церкви, они перечисляют свои болезни. «Ой, у меня рак, и мне так плохо, да?» Или там «нехватка денег постоянно, я уже замучился, да?» Или там вообще «муж там алкоголик и пьет, и не хочет меняться», или «жена плохая», или «дети непослушные». Что мы делаем? Мы своими устами эту проблему не то что проклинаем, мы ее взращиваем, мы еще больше ее просто подпитываем, да. И здесь уже вообще не говорится ни о какой вере, что Бог может эту ситуацию разрешить. И часто люди просто как бы говорят: ну я не вижу сейчас изменений. Вот на меня положили руки, помолились, там помазали, но я не вижу. Да уже этот процесс начался. Если смоковнице надо было 24 часа, тебе, может быть, надо день или два, или три, и Господь знает, сколько времени. Но с этого момента, по вере, когда на тебя положили руки, ты уже получаешь исцеление. Поэтому иногда у людей просто занимает всю жизнь, чтобы эти вещи понять. И мы видим, что жизнь, которая была в смоковнице, да, то есть она была бесполезна. И просто Иисус эту жизнь, Он прекратил. Точно так мы можем прекратить жизнь опухоли, точно так мы можем прекратить жизнь какого-то новообразования, сказав слово с верой, точно так мы можем, наоборот, благословить и дать жизнь, да, человеку и сказать, что болезнь, уходи, приходит исцеление, приходит полное освобождение, приходит восстановление всех систем и органов. Поэтому нужно некоторое время, чтобы растворились протезы, чтобы ушла опухоль. И вот этот период, да, когда там мы читали, сказано, что нисколько не сомневаясь, нисколько не сомневаясь. То есть мы видим с вами последовательность. Услышать. Нужно, чтобы человек услышал. Да? И здесь мы видим, что Иисус сказал, и Он не просто в себе сказал, но Он сказал это достаточно громко, что даже ученики услышали. Потом нужно было верить, не сомневаться, и потом уже был видимый результат. То есть вот это должно быть точно так же и у нас. И когда у человека проблема просто вот в мире, да, кто призван сказать, скажите, кто призван сказать: «О Господь, проговори к этому человеку». Угадаем с трех раз, кто должен сказать проблеме этого человека. он даже вот может не знает, он даже может неверующий. Церковь, мы с вами призваны сказать в его жизнь, сказать просто этой проблеме, этой болячке. Конечно же, призвать человека к покаянию, да, чтобы он принял Иисуса в свое сердце. Но мы должны сказать, мы как церковь, на нас лежит эта обязанность просто. Потому что если мы говорим, что мы продолжаем дело Иисуса Христа, то мы и должны и иметь эту веру Божию, и должны действовать так, как Он действовал. И пока кто-то не скажет в жизнь человека, пока кто-то не проговорит, не прикажет болезни уйти, не прикажет опухоли рассосаться, не будет никакого результата. Потому что должно быть сказано, потом включается вера, и потом видимый результат. Да? Поэтому от нас требуется только послушание и решительность. От нас требуется. Потому что мы это делаем не по нашей силе, но очень часто дьявол держит, смущение держит. Для нас только нужно сделать шаг вперед и сказать это слово. И это слово, оно опять-таки базируется на чем? На чем оно базируется? На нашем каком знании? Знании Слова Божьего, знании Божьих обетований. Поэтому смотрите, когда мы это скажем, и может быть сразу не произойдет какой-то видимый результат, но когда этот результат произойдет, этот человек, за которого молились, и те, кто слышали, они скажут, а вы помните, за него молился тот-то и та-то, и они это сказали уже. Они уже сказали, что будет исцеление. Они уже сказали, что рак уйдет. И получается так, что действительно на нас это миссия. И если мы хотим с вами иметь репутацию людей веры, репутацию людей, которые могут сдвигать горы, и горы – это общее понятие, но это и проблемы, и болезни, и конфликты, и непонимания, и духи различные, да? И если мы хотим иметь репутацию таких людей – то мы должны делать шаг вперед и делать это. И делать, и не выпрашивать у Бога, не умолять Его, но говорить прежде всего к проблеме, к болезни. И если это негативное что-то, постороннее, отсекать жизнь. Если человек в немощи, говорить, чтобы восстанавливалось здоровье и так далее. То есть смотрите, 21 стих, можно немножко, здесь. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». То есть опять-таки мы видим, что проклясть – это значит сказать что-то негативное, которое будет противостоять божественному предназначению. И это вот относится к смоковнице бесплодной, это относится к чему-то постороннему в жизни человека, от чего он не может избавиться. То есть когда ты говоришь, ты можешь лишить жизни то, что не нужно, или наоборот сказать жизнь в то, что должно восстановиться. Да? Вот смотрите, что получается. Эта тема вообще обширна. Наши слова, наши молитвы. Да? Вы знаете, что наши дети – это то, что мы говорили в их жизни вообще. Вот заметьте, да? Недаром евреи все время благословляют детей. Но получается так, что если в жизнь человека или в жизнь ребенка самого смалку просто говорить негативные слова, что он не сможет, он ничего не добьется, он тупой, он ленивый, вы поймите, что через некоторое время мы это все увидим в реальности. И увидим это все в удесятеренной просто силе. И мы должны быть очень осторожны просто даже в повседневной жизни, что мы говорим. Потому что вот заметьте, да, Иисус сказал, может быть, громко, но у Него не было какой-то витиеватой такой молитвы. И на самом деле исцеление, там, воскрешение Лазаря, да, или просто воскрешение девочки, освобождение от бесов произошло от короткого слова, сказанного с властью. То есть слово может быть сильнейшим оружием в жизни, особенно в жизни наших детей. И точно так же, когда мы говорим какие-то слова, не замечая, ну что ты вечно такой бестолковый? Ты сказал раз, ты сказал два, ты сказал три, и ребенок это принял в себя. И в ребенке запечатлевается этот образ, этот имидж, да? То есть наш род, наши уста формируют жизнь наших детей дальнейшую, формируют их характер, формируют их отношения. То есть то, что человек слышит постоянно ушами своими, да, оно что потом? Входит в него. Оно входит и прорастает. И поэтому нам нужно останавливать себя, И также нам нужно уходить от людей, которые сеют негатив в нашей жизни. Согласны? Ведь насколько поднимает нас, когда идет просто позитивное благословение, когда идет вот это вот слово encouragement, мы должны ободрять людей. Мы должны, это должно быть просто в сердце каждого христианина, ободрение, да? Потому что, ну, по-другому скажут, а зачем нам ваш Бог, если вы постоянно нас просто лупасите Библией по голове, и то есть постоянно мы чувствуем себя под гнетом каким-то и так далее. То есть мы должны сами просто уходить от таких людей. Мы должны это внести в жизнь наших детей, наших семей, наших друзей. То есть нам не нужно принимать какие-то негативные слова и не нужно говорить их на других. Поэтому посмотрите просто, кто вокруг тебя, да? Не проклинай и не... Если проклятие — это просто, скажем так, останавливается Божье предназначение, то часто своими словами мы проклинаем и абортируем Божье предназначение. И если наш ребенок, он там может быть призван быть каким-то, ну вообще, может быть, великим математиком или пророком, или служителем, то мы просто каплю за каплей вот нашими словами очень часто абортируем это предназначение. И смотрите, 22 стих Иисус, опять остановимся здесь, говорит: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». То есть вера Божья заключается в том, что первое, если кто скажет, это то, что вот я говорила, что должен быть кто-то, кто скажет горе, да? Песня классная: «Горы проблем, в твоем присутствии тают горы». Но мы должны взять это слово и сказать в жизнь человека, да, например, который мучается, мы видим, что ему нужна помощь. В нашу жизнь мы должны сказать сначала этой горе, да, или это болезнь, или это что-то еще. Поднимись и вергнись в море. И потом второе, не усомниться, то есть не усомниться, не анализировать, не сомневаться, но поверит, что сбудется по слову, да, по словам. То будет. You can have it в английском переводе. То есть вот это есть схема веры Божьей. Должен быть тот, кто скажет уже хорошее, результат, прикажет уйти плохому, да. Потом нужно верить, и потом действительно мы это получаем. И смотрите, скажет горе сей. Мы видим, что поднимись и вернись в море, это не... То, что как умоляем Господа: «Господь, разруши эти горы проблем». Но это команда и повеление, да? То есть поднимись и вергнись, а в английском переводе сказано «be removed», то есть будь как бы взята, уничтожена, да? И дальше «and cast out into the sea» и «вергнись в море», то есть «be removed», будь взята и будь брошена в море. Это приказание, да? И смотрите, будет ему, что не скажет. То есть вы будете иметь, в английском переводе shall have it whatsoever he say. То есть будешь иметь то, что ты скажешь. То есть то, за что ты молился, то, что ты говорил, ты это и получишь. И вот мы видим, что здесь действительно, здесь даже не говорится о молитве, да, но здесь говорится о нормальном состоянии, о том, как мы должны говорить, о том, как мы должны в ежедневной, обычной жизни вообще, какие слова употреблять и каким образом вообще вот в вере Божьей этой ходить. Поэтому если ты хочешь, чтобы что-то произошло в своей жизни, говори, верь, не сомневайся, и тогда ты увидишь это, да. И смотрите, опять-таки, вспоминая Иисуса, мало вообще написано в Новом Завете каких-то длительных его молитв, ну, за исключением молитвы «Отче наш», которую он дал как образец. Вспомните, когда он совершал служение, как он действовал. Значит, девочка лежит, больная, умирает, уже умерла. Что он говорит? «Девица, встань!» Да? Лазарь, перед этим он молился, но Лазарь еще не выходил из гробницы, а потом он говорит: «Лазарь, выйди вон!» Потом мы помним, когда он молился за других, он говорил: «Будь исцелен, возьми постель свою и что? И ходи», да? Потом, когда он приказывал бесам, да? «Демон, выйди вон». Нету длительной какой-то молитвы даже как таковой, нету упрашивания Бога, да? Но есть короткое повеление изгнания бесов или молитва повеления исцелиться, да? То есть длинных молитв как таковых вообще нету. Длительные же молитвы больше совершали фарисеи, и Иисус их за это даже упрекал, да? И смотрите, почему короткая молитва? Ну почему коротко? Да потому что человек не должен исцеляться под твоим витиеватым каким-то рассказом, но почем? По вере, по твоей вере, вот это главное. Вот это главное должно быть. И вот это большая разница, да? То есть я сама так молилась, как бы, что это самое, скрывать? Говоришь, 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 а внутри понимаешь, что даже не веришь в то, что ты говоришь. И для Бога важна вера, да? То есть если это инфекция, инфекция, умри. Если рак, будь проклят, да? То есть это должна быть, может быть, краткое слово, но оно должно быть наполнено верой. И смотрите, опять-таки, мы не должны концентрироваться там сильно, знаете, как-то там набирать воздуха, там готовить себя к этому. Но вера, она же у нас постоянно есть, она же постоянно, и сказано в Писании, что каждому дана вера, дана мера веры, да. У кого-то, конечно, вера уже развита, как мускулы, как такой духовный фитнес, потому что человек ее практикует, человек закаляет, человек не стесняется предложить помолиться, человек ее развивает, у кого-то она просто, ну, сильнее. Но у каждого есть вера, и мы этой верой ходим все равно, да, и нам не нужно какой-то сильной такой подготовки, чтобы помолиться, потому что, опять-таки, наша молитва, наша вера, она основана не на нашей подготовке, она основана на Божьих обещаниях, на Божьих обетованиях. Правильно? Окей. И здесь очень важно человеку, за которого мы молимся, исключить слова вообще болезни, немощи из своего ежедневного лексикона. То есть получается так, мы помолились, болезни приказали. Он такой сел на скамейку и опять там соседям как стал рассказывать, и это болит, и все болит, и там плохо, и там плохо. Что он делает? Он просто этой болезни, которую сейчас отрубили, и которая должна, может быть, через 24 часа засохнуть, он ей удобренится, как бы подкладывает, да? Поэтому, опять-таки, чем? Словами. Слова очень имеют большую силу. То есть мы должны исключить просто болезнь из своего словаря, из своего лексикона. Но проблема в том, что некоторые люди, они настолько привыкли жаловаться по жизни, они настолько привыкли просто разговаривать и описывать свои болячки, они уже без этого просто жить не могут. И просто ты понимаешь иногда, им нравится просто жаловаться, им нравится, когда их жалеют. А тут мы такие, да, несем свет, исцеление, и их даже может это немножко раздражать. Им даже может это немножко не нравится, что мы не сидим как бы с ними, не перебираем их болезни. Конечно же, конечно, в нас должно быть сочувствие, в нас должна быть любовь к людям. И мы видим, что Иисус, Он где-то прослезился, где-то проникся этим сочувствием, да. То есть мы видим, что оно должно быть в нас. Но это не сочувствие к его вот такому состоянию, если только он не хочет в нем находиться. Сочувствие к нему, то, что он переживает боль, но мы ему предлагаем remedy, да, то есть мы ему предлагаем лекарство. Возьми, возьми, пожалуйста, да. И смотрите, но мы должны понимать вообще, как менталитет людей. Люди говорят, ну у меня же репорт, у меня же анализы, у меня же как бы диагноз врачей. Мы соглашаемся, да, мы, да, анализы, доктор, это хорошо все, но мы не принимаем и не верим в этот диагноз. То есть, смотрите, доктора лимитированы информацией, которая в реальности. Но есть еще какой мир? Духовный, правда? И там они не оперируют, если только они не молятся там перед тем, как давать диагнозы. А оперируют в духовном мире только церковь. И церковь призвана своим духовным воздействием менять состояние реальности. Правда? И мы должны с вами действительно так действовать. То есть мир и то, как мы оперируем, должно поменять, мир должен поменяться в результате того, что мы молимся, в результате того, что мы говорим. И смотрите, мы можем спросить, какой диагноз, но мы не должны просто быть вовлечены в эти репорты, анализы и так далее. Для нас это не настолько важно. Для нас важно, что Господь может любую эту проблему убрать. И получается так, в 23 стихе опять-таки, «Имейте веру Божью, и если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, не будет сомневаться, то так и будет». То есть кто скажет, кто не усомнится, то сбудется, да, то сбудется. Но некоторые люди, они есть так, говорят, «Ну я не верю, ну вот я не верю, вы молитесь, я не верю». И нам как-то, что сказать таким людям? Вы знаете, иногда даже и христиане сами не верят. Но Бог предоставляет возможность, Бог предоставляет шанс. И вспомните израильский народ. Они подошли к обетованной земле. Их разделяла с этой землей только река Иордан. Они послали этих соглядатаев, и они могли туда уже практически войти. Но народ послушался тех людей, которые были негативно настроены, и они не послушали Иисуса Навина, и они опять не вошли в эту землю. Они остались опять в Египте. И вот то же самое получается, что эти люди из всего множества народа, которое вышло, взрослых только вошло в обетованную землю, кто? Иисус Навин и Халев. Два человека, вы представляете? Все остальное поколение – это были их дети, а эти погибли в пустыне. И вот смотрите, современному христианству всегда предоставляется шанс. И Господь просто чудно поднимает нашу церковь, кормит, сдвигает светильники, меняет что-то в сознании. Это очень хорошо. И я верю, что Дух Святой, Он предоставляет такой же шанс многим и многим верующим. И наша, как бы, опять-таки, наш ответ – взять эту истину, поверить, да, или поверить в то, что говорят люди, то, что говорят врачи, то, что говорит, предсказывает экономика, новости, там, правительство и так далее. Да? То есть Писание сказывает, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да? То есть вера приходит от слышания Слова, которое кто-то должен сказать. И тогда задается вопрос, а почему приходит неверие? От какого слова? Если вера от Слова Божьего, а неверие от слова дьявола, да, человеческого, хотела только перейти к дьяволу, человеческого слова часто, да, то есть, ну как, ученые сказали, да, врачи сказали, да, экономики там предсказали, спад и так далее, да, то есть, но эти люди, их разум освящен Богом? Нет. Их разум находится под властью дьявола. То есть неверие приходит практически от слова дьявола, которое говорится через этот мир. И приходит тогда неверие. И вот получается, человек стоит на молитве, за него молятся, на него возлагают руки, и исцеление уже пошло действовать, там уже что-то у него отмирает, или наоборот восстанавливается, там артритные эти все бляшки проходят, все эти хрящи восстанавливаются. И тут он приходит домой, открывает свои лекарства, открывает свои справки, смотрит на все это, опять это все в себя берет, да? И получается, тот процесс, который начался, он раз и приостанавливает его. То есть, смотрите, этому подтверждение, вот именно, что необновленный разум, неверующий разум, есть хорошее подтверждение тогда, когда Петр хотел остановить Иисуса от его миссии, да? И он сказал, отойди от меня кто? Сатана! Он даже не сказал Петра, а Иисус не смущался, сказал, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое, да? Петр, который видел чудеса, который с ним ходил, но разум еще не был обновленный, да? Он все равно оставался еще таким полуверующим человеком. Вот мы такие Петры часто бываем, вы понимаете? И очень часто то, что Бог творит, то, что Бог делает, мы хотим это все остановить, да? И поэтому здесь действительно Иисус сравнил просто разум Петра вот с дьявольским. Поэтому мы не должны идти за тем, что говорят люди, за тем, что говорят доктора, за тем, что говорит, опять-таки, телевизор, новости, да, но должны идти за тем, что говорит Слово Божье, Слово Божье. То есть, смотрите, говорим спокойно, приказываем болезни, там, раку или еще чему-то, да, то есть имеем сострадание к человеку, но с верой обращаемся не к человеку, а к его проблеме. Вот даже запишите где-то. Ты должен обращаться не к человеку, да, он там стоит весь в шоке, да, что ты там на него наезжаешь, а к этой проблеме, которая у него есть, да, что бы это ни было, там, болезнь, нехватка какая-то, да, или бесы, то есть мы обращаемся к проблеме. То есть здесь можно сделать такой вывод. Никогда не говори то, что ты не хочешь, чтобы произошло в жизни. Многие люди могут сказать, ну что вы такие суеверные, а где же ваша вера? Так вот в этом вера и состоит. Мы верим не только где-то там внутри, да, где-то там у себя в молитвенной комнате, но мы верим, и эта вера, она проявляется в нашем разговоре, в наших словах, в том, что мы просто сеем в этот мир, да. Поэтому получается так, то, что, как там пословица, то, что говорю, то и творю, да. То есть получается так, что 23-24 стих, значит, 24 стих, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». «Потому» — английское есть такое слово «therefore», таким образом. То есть это 24-е, оно исходит из 23-го. И 24-го бы не было, если бы не было 23-го, да? То есть в 23-м там сказано, что если вот это все будете делать, да, то таким образом, Господь говорит, все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Есть какие-то ограничения? Все, сказано, все, чего не попросите в молитве, верьте, и будет вам. То есть 24 стих, это вообще классный стих, но он не случится, если не будет 23-го. То есть, если не будет сказано слово, ожидаемый результат, который ты хочешь увидеть, промежутка веры, когда ты веришь и не сомневаешься, и потом это сбывается, да? То есть, в этом вообще огромное откровение, огромный такой секрет есть, да? И смотрите, здесь как бы дает нам подсказку вот к тому вопросу, который часто задают люди. Я молился, но я не получил ответа, да, вопрос неотвеченной молитвы. И мы должны понимать, что очень часто молитва не отвечается потому, что что-то было сказано, но не было вот этого отрезка веры, да, и было, может быть, сказано неправильно, да, и получается, что человек, ну, помолился, попросил Бога, он не сказал этой проблеме уйти, он не сказал этой болезни уйти, да, и потом нету результата, потому что человек не понимает вот эти вот вещи. И мы должны понимать, что мы говорим, замечать, что мы сказали, да, какими мы это словами сказали. И здесь опять-таки все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. То есть не умоляем Отца там, дать исцеление, здоровье, Он уже дал. Не умоляем дать освобождение, Он уже дал, да. И это коренным образом вообще меняет все наши молитвы. Коренным образом меняет. Во-первых, это упрощает нашу жизнь, да. Очень часто, когда мы молились долго и пространно, и красиво, и люди приходят, ой, ну как вы так красиво молитесь, ну как бы нам научиться, да. Не это важно. Сам Иисус, Он не говорил вот этих вот молитв. Да, хорошо, когда мы Слово Божье провозглашаем и утверждаем, это классно. Но, опять-таки, происходит исцеление, решение проблемы не по длительности молитвы, а почем? По вере. То есть, если говоришь то, что ты хочешь получить, если ты веришь в это, то ты это получишь, оно сбудется, да? То есть мы, опять-таки, когда мы за кого-то ходатайствуем, смотрите, человек в проблеме, человек в болезни, человек там, я не знаю, в депрессии, и мы говорим, о Господь, презри на него, ты видишь, как ему тяжело, ты видишь, как ему плохо, ты видишь, как у него то плохо, как у него там дети непослушные и так далее. Бог, скажите, он это видит или не видит? Конечно же, он видит, поэтому Бог нашел нас с вами. Он нашел тебя, Он нашел меня. И Он говорит, что ты можешь ему помочь. Ты можешь ему сказать, к этой проблеме уйти. То есть поэтому человека, и даже, может быть, не всегда нужно сразу в церковь тянуть, но можно уже начать верить, помогать его веру подымать. И просто Бог знает уже, не нужно ему все это перечислять, как кому-то плохо, но мы должны остановиться вот в этих умолениях, Боже, помоги ему, да, а научиться говорить просто, говорить, приказывать с властью, с командой, так как Иисус вот сказал этой смоковнице, да. Дух, душа и тело, да, и разум — это часть нашей души. Мы должны просто сконцентрироваться на этой проблеме. Просто, как можно сказать так, ментально отстраниться, настроиться, да. Потом просто посмотреть на эту ситуацию, приказать этой ситуации, пока нам еще он рассказывает, уже приказать этой ситуации и в этот момент просто действительно верить, продолжать делать решение, что эта ситуация, она уже у Бога отвечена. Все. Вот это все, что от нас требуется. И то есть, когда мы говорим, что ранами Иисуса Христа ты исцелен, мы это можем сказать, и мы приказываем этой болезни уходить, мы приказываем раку рассосаться, и мы просто в вере принимаем, что это уже сейчас свершилось. Это уже сейчас свершилось. Была молитва за одну женщину, и потом она умерла, но вокруг нее было страшно неверие. Интересно, была просто потом служителям сказана такая фраза, что родственники ее похоронили еще до молитвы. Понимаете? То есть ихним неверием просто, ихним сомнением. Ну, они неверующие люди, понятно, хоть они там приняли молитву покаяния, но родственники могут хоронить человека еще до этой молитвы. И поэтому выбор всегда за нами. Или encourage, ободрять, или поддерживать, или верить, или как бы вот, ну, согласиться уже, что вот это действительно уже все, капец, конец, простите. «Скажи горе». Вот есть такая книжка, по-моему, Димы Макаренко, да, «Скажи горе». Это вот из того, что Иисус говорил, что если не усомнишься и скажешь горе, да, ввергнись в море, то так оно и будет, да. То есть гора, опять-таки повторяем, это проблемы, это болезни, и когда мы просто говорим в простоте, но с верой, с властью продолжаем верить, то оно действительно происходит. Давайте посмотрим еще один пример, который удивил Иисуса. Удивил настолько, что Иисус даже и не молился за эту проблему. И это ситуация с римским сотником, который был вообще язычник. Откроем Матфея 8 глава, с 5 по 13. Здесь интересный пример такой. Вообще, как бы, удивительная ситуация. Но сотник действительно был, наверное, очень такой хороший человек, потому что сотник переживал за своего больного слугу. И по большому делу, ну кто там слуга, это раб его, да? Но сотник настолько переживал, что он нашел Иисуса, пришел к нему и стал ходатайствовать за своего слугу. И мы можем читать, когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин». Вообще, какой-то смиренный сотник попался, да? «Чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Даже Иисус тут не ожидал, что вот он такую веру проявит. «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай, то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Смотрите, он, наверное, оглянулся на своих учеников и сказал: «Ребята, учитесь, учитесь у язычника». То есть мы видим действительно, что даже Иисус, он как бы приготовился: «Я приду к тебе домой, я исцелю, я положу руки». Мы так часто тоже говорим людям, да? А сотник проявляет просто колоссальную веру. Он говорит: «Скажи только слово». И дальше следующее. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Придет много язычников, он говорит, с разных сторон, и они будут наследовать Царство Небесное. Потом еще страшные слова. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. То есть те, которые называли себя «мы сыны Царства Небесного», «мы верующие», но веры вообще не имели, они будут низвержены, ну, как бы страшно читать, но это Иисус говорит. «И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Смотрите, Иисус даже не приказал болезни уйти, даже не приказал горячке уйти, а Он сказал, иди, и будет тебе. Вот для нас это пример, потому что все, что Иисус увидел, и все, что просто вот включило все механизмы исцеления, это была вера сотника. И Бог хочет в нас всех увидеть такую веру, что даже и молитвы как таковой не потребуются, и даже не потребуется руки возлагать, но в нас эта вера будет, и Господь посмотрит, скажет, вот это моя доченька, вот это у нее вера, да будет ей по вере, вот это мой сын, вот это он верит, да будет ему. Вы понимаете? Вот к этому мы должны стремиться, чтобы не было, что сыны царства будут ввержены в гиену. Это же ужасно. То есть вот это действительно такой сильный пример, он даже вот как бы меня так затронул, потому что я не сильно обращала внимания. Сыны царства извержены. Куда извержены? Ну как, верующие, мы же все в церковь ходили. А вера была zero, то есть веры не было, да? «Иди, исцелен слуга твой». То есть просто... Иисусу понравилась эта вера этого, ну, язычника, можно сказать. То есть Иисус был впечатлен, впечатлен. И опять-таки вспоминаю, что Богу без веры угодить невозможно. Да будет по вере нашей, по сильной вере нашей, да. И вот смотрите, мы не должны ни в коем случае Бога заключать в рамки, что вот надо, например, вот попоститься какое-то время, надо помолиться, надо вот какую-то такую вот схему сказать, надо как-то вот, чтобы действительно, ну, как-то вот сделать так, чтобы Бог расположился к нам. Опять-таки, Бог уже все сделал. Он уже расположился, и Он уже Сына Своего Единственного отдал на крест, правда? И то есть, опять-таки, когда дети от нас что-то просят, они не делают специальных шагов, они просто идут напрямую к нам и говорят, «Мама, дай то». И точно так же мы с вами идем напрямую к Богу, мы знаем, что Он нас слышит, мы в Него верим, и мы приказываем просто этой проблеме уйти, этой болезни засохнуть и так далее. И смотрите, очень часто, если мы нашим земным детям как бы вот все показываем и все даем, и отвечаем на их просьбы, Отец Небесный больше в 1000 раз, Он ответит на эту просьбу, и Он увидит эту веру. То есть, если мы рождены свыше по вере, вот мы поверили, что Бог нас простил, что Он нас принял в свою семью, точно так же мы должны двигаться и в молитвах прошения, исцеления и так далее. Да? То есть, вот так вот вера работает. Окей, значит, просто давайте пункты такие запишем. Первое. Как работает вера? Как работает вера? Первый пункт. Ты должен верить, что то, что ты сказал, осуществится. На основании Марка 11 глава. Первое, ты должен верить, что то, что ты сказала, оно осуществится. Даже, может, человек тут не верит, но ты его проинструктируй. Ты хотя бы ему скажи, что, пожалуйста, никаких негативных исповеданий, никаких сомнений, да? И вот это второй пункт, который очень важный. Ты должен верить и не сомневаться, не анализировать, не подвергать сомнению просто то, что было сказано в первом пункте. Иакова, Люда, открой, пожалуйста, 1, Иакова, послание Иакова 1, 6, 7. То есть не колебаться, не смущаться, не анализировать ситуацию. И этому человеку точно так же скажи, да? То есть христиане очень много думают, да? Ну как это так будет? Ну как же вот это вот все произойдет, да? Ну у меня же уже там последняя стадия, или вот у меня там вообще нету никаких ресурсов, никаких там финансов, или там брак на волоске и так далее. Не надо этого думать. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Знаете, колоссальный пример вообще отношения к молитве исцеления, вот как бы в таком высокоцивилизованном обществе, как Америка, например, ну даже Россия, Украина, и вот взять какое-то там, я не знаю, ну, Африка или там Пакистан или что. Там, когда идет призыв на исцеление, на молитву исцеления, если секьюрити не стоят, не охраняют пасторов, то толпа просто ринется так к сцене, что снесет там всех. А у нас, когда призыв в церкви, все еще думают, пойти или не пойти. А что-то вот мою болезнь еще не произнесли, да? Ну, как бы, а может быть, вот я еще попробую вот эти лекарства. И я увидела, что действительно, чем выше, вот знаете, уровень образования, цивилизации, там, лекарств у нас много, врачей, страховки, тем меньше в нас тоже веры, что Господь может это исцелить просто вот так вот. А им там не на что надеяться, им не на что вообще и лекарств купить, и все, что у них есть, это вера Божья. И они просто бегут все к этой сцене, чтобы на них там положили руки, помолились, и все. То есть получается, что действительно, чем больше у нас вот в голове всех этих, знаете, каких-то других путей анализа, сомнений и так далее, тем просто, я не знаю, тяжелее принять это исцеление. То есть, можно сказать, вот этих людей, у них есть ожидание, что они получат чудо. Почему вот в современной церкви у нас нету такого ожидания? Есть такие слова интересные. Я себе там написала: чудеса там, где в них верят. И чем больше в них верят, тем чаще они случаются. И там смотришь, там кто-то там, Дима Макаренко или кто-то там, вообще там калеки встают, там паралитики, да, глухие, слепые, все открывается. Почему? Потому что там люди верят в эти чудеса. У них есть такое слово expect, они ожидают. У них большой как бы такой уровень этого expectation. А у нас почему-то нету. И, то есть, это можно говорить об этом долго, но действительно, что просто Бог целитель, да, и Бог все сделал, и одно из его имен это действительно Иегова Рафа, то есть Бог исцеляющий, и все, что нужно, это нам нужно только принять. Вот он говорит, вот на, возьми, только прими. И помните, Иван говорил пример с конфетой, да, а в чем подвох, может конфета там отравлена, да. Точно так же, если там где-то там в Африке будут давать там купюру долларовую или 100 долларов, там ее не успеют протянуть, ее уже не будет. А у нас вот сейчас я протяну вам денежку, ну, пастор Лена решила нас подколоть. В чем подвох, да? В чем прикол? Зачем? Вот Господь точно так же, Он протягивает и говорит, возьми. Но мы не берем, мы не берем. Вот, поэтому, опять-таки, значит, второе, не допускать сомнений, напишите, второй пункт, не допускать сомнений, не колебаться, не анализировать, не анализировать. Я сама такая, вы знаете, надо верить и стоять на слове, а начинаешь какие-то еще включать там какие-то механизмы, а что говорит об этом тот-то, там интернет, специалисты, там еще кто-то там, друзья, то есть это не надо делать. Если на слове, значит на слове, да? То есть, может быть, конечно, будут какие-то вопросы, да? Может быть, эти вопросы, они в уме могут возникнуть, да? Но в сердце должна быть вера. Вспомните, когда к Марии пришел ангел. Пришел ангел, и он говорит, что ты примешь, и ты зачнешь. И Мария, как бы, она могла сказать, ну, что за позор вообще, я не могу это вообще принять. Единственный вопрос, который она задала, как же это будет, ведь я мужа не знала, то есть я девственница. То есть мы можем какие-то вопросы оставлять здесь на уровне разума. И как бы Господь по благодати своей, ну ладно, думает, еще не до конца у него там разум очищен, но в сердце верить. И третье, пожалуйста, напишите, третий пункт. Мы должны вести себя так, как будто мы уже это получили. То есть, что бы это ни было, там, исцеление, да, что бы это ни было, там, может быть, какой-то прорыв в финансах, в отношениях, веди себя так, что уже твоя молитва отвечена. То есть, люди будут думать, что ты ку-ку, да, то есть, они будут думать, ну, что, что-то у тебя вообще уже ненормально, потому что, вы знаете, они и так думают часто, что мы ку-ку. То есть мы не должны просто вот действительно как-то скрывать это, да, своими действиями. Мы должны быть к этому готовы, да? Мы должны быть к этому готовы. И когда у нас умерла наша сестра Марина, да, и когда я пошла уже, она умерла, но она еще была, лежала, еще только-только это случилось. Я молилась за ее воскрешение. И все родственники, которые стояли в коридоре, они подумали, что пастор Лена ку-ку. И потом это распространилось, что вообще церковь вот такая, которая молится за воскрешение мертвого человека. А что в этом такого? Иисус сказал, что вы будете делать больше, даже чем я буду делать. То есть не может неверующий мир принять то, во что мы верим и на чем мы стоим, понимаете? И поэтому люди будут смеяться, будут называть нас странными, дураками, да? Но если мы будем верить, и если есть на это воля Божья, то мы получим в то, что, во что мы верим. А как бы люди останутся ни с чем. Поэтому в любом случае люди будут думать, что мы как-то ведем себя странно. Но мы должны себя вести так, как будто мы это получили. Исцеление, ответ на молитву и так далее. То есть своими действиями, чтобы оно не мешало этому процессу, который Господь уже начал. Окей? То есть вот эти три пункта просто запомните. Давайте откроем 2 Коринфянам, 4 глава, с 10 по 13. 2 Коринфянам. Давайте мы громко скажем. Я имею веру Божью. Моя вера основывается на Божьих обетованиях. И Господь свое слово исполнит. Он не человек, чтобы врать. Аминь, аминь. Мы имеем веру Божию. 2 Коринфянам, 4 глава, с 10 по 13. Смотрите, интересно, здесь есть такие слова. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». То есть здесь Павел больше говорит о тех испытаниях, что они проходят. Но дальше замечательные стихи. «Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». То есть наша вера и наши слова, они вместе. Этот дух веры, который нам Господь дал, он уже в нас работает, и мы с вами уже не можем говорить какие-то слова проклятия, да? И оно, понимаете, это как взаимозаменяемый процесс. Мы верим и говорим поэтому слова веры, да? И мы говорим слова веры, потому что в нас есть вера Божья. Аминь? Аминь. Поэтому все, кто рождены свыше, они имеют веры. Только, как я говорила, ее надо развивать. Ее надо тренировать, как мускулы, да? То есть, там, в Walmart на кого-то помолиться, там, я не знаю, возле русского, да? То есть, своим проблемам говорить. То есть, не просить, не умолять, но говорить к этой проблеме. Просто научиться противостоять, да? Искать даже в каком-то плане те ситуации и тех людей, где ты сможешь свою веру практиковать, не бояться. Не бояться, да, на кого-то возложить руки, за кого-то помолиться. И то есть вот таким образом вера будет развиваться, вот так вот мускулы будут наращиваться духовные. И смотрите, 14 дальше, Люда, 14 по 18. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Смотрите, церкви уже 7 лет, уже пастор Лена постарела, да? Но внутренний человек, он еще больше помолодел. Он еще больше просто как орел обновился в своей силе, открылись какие-то истины, еще больше возрастает вера. И это то, что здесь вот Павел и говорит. Ибо это единственный случай, наверное, когда Павел говорит, что страдание вот во благо. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда? Только в том случае, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Что есть невидимое? Божье обетование. И когда мы смотрим не на ситуацию, не на страдания, да, а когда смотрим на невидимое, то даже эти страдания, они будут во благо. Даже эти страдания мы преодолеем, потому что мы смотрим не на видимые их как бы результаты, но на невидимое, на то, что сказал Господь. И поэтому, когда Слово Божье читаешь, действительно видишь, что некоторые вещи, может быть, они невидимые, да? То есть, ну, как бы ты же это не видел, как там Иисус на кресте висел или еще что-то, да? Но ты веришь это. Ты веришь этому Слову, потому что Бог, Он не лжет, да? Поэтому мы смотрим на невидимое, и мы таким образом преодолеваем вот эти видимые проблемы. Окей, 2 Коринфянам 6:1. Все это происходит, то есть все происходит, 2:6:1. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. То есть Божья благодать уже излилась на нас. По благодати мы спасены, по благодати исцелены. Но это не должно быть тщетно. Оно не должно быть где-то быть заброшено, закинуто. Потому что от этой божественной благодати нам все даровано. Нам дарован запас веры, нам даровано исцеление, нам дарована сила, нам даровано все, что только может понадобиться, чтобы мы действительно исполнили то, что нужно исполнить на этой земле. Евреям 13:6. Евреям 13:6. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Господь не оставит, и Господь помогает, да? Но очень часто из-за нашего недоверия Богу мы не получаем тех ответов, которые мы ожидаем. И Бог в этом не виноват. Иоанна 14, 12-13 стих. И здесь мы можем увидеть просто ответ, почему Господь, Он хочет, и Он ответит на нашу молитву. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Классные стихи. «Больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Для чего? «Чтобы прославился Отец в Сыне». Вот это причина, почему Господь хочет отвечать на наши молитвы. Ну, на нормальные, на правильные молитвы, да? И Он обязательно включит свое действие, Он обязательно подаст свою руку. Для чего? Потому что Он сам в этом еще больше нас заинтересован, чтобы прославился Отец в Сыне, чтобы действительно никто не усомнился, что Иисус Христос есть Сын Божий. Окей, но мы иногда, знаете, Богу как будто руки выкручиваем. Мы вот хотим вроде бы как бы получить, но верить не хотим, да? То есть принимать это не хотим, постоять за это просто в вере не хотим. И дальше 14-17 стих, Люда. 14-17 стих. «Если чего попросите, опять говорится здесь, во имя Мое я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите заповеди, Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Это то, что даже ученики, они ходили, но они не имели тогда Духа Святого внутри, да? И Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, и действительно Господь обеспечил нас уже, ну, всем, что можно только представить, да? И Он говорит, что действительно это Дух истины, мир его не видит, не знает, не понимает, но Он будет в вас, Он будет в вас постоянно пребывать, да? И действительно, что не попросите, то Я сделаю. Из 17 по 19 стих. 17 по 19 стих. 18-19, да. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Вот это слова, действительно. Иисус, Он все равно постоянно с нами. Он постоянно с нами, Дух Святой внутри нас. Но опять-таки мы возвращаемся к тому, что каждый должен иметь веру Божью. Вы знаете, что известный вот этот вот Божий генерал Джон Джи Лейк, да, про которого Иван Комаров говорил, и который, ну, он уже умер давно, у которого были колоссальные просто чудеса исцеления, он имел сильнейшую веру. Но в 17 лет заболел смертельно его сын. 2 года он вообще был прикован к постели. И уже отец его умер тогда, и он говорил, что если бы папа был здесь, то я бы не умирал. Вы понимаете, вера должна все равно развиваться твоя персональная. Не по вере отцов и матерей, но человек, он действительно без веры Богу угодить невозможно. И это очень печальная история, но по какой-то причине он был вот сыном такого великого человека, но эта вера, она автоматом не передалась. И говорят правду, что у Бога внуков не бывает. У Бога только дети, да? И эта вера, она должна в нас развиваться. Еще сильнейший пример – жена Лотова. Мы знаем, что действительно она видела все. Она видела, как пришли ангелы, Божьи люди, предупредить о том, что будет. Она видела, когда уже начался этот пожар. Она видела растление, которое было в Содоме и Гоморре. Но она все равно не верила, да? Ее предупредили, ей сказали, но она обернулась на этот город, она сожалела, она не поверила до конца Богу, да, и она превратилась в соляной столб. То есть человек должен выбирать, за кем следовать. За Богом или же следовать за людьми, да, за Божьим словом или за какими-то просто мнениями, за своими сомнениями или то, что просто действительно его разрушит в конце концов. И вот здесь задается такой вопрос, чем мы с вами наполнены? На что уходит наше время? Да? Что в наших домах? Можем ли мы сказать, что наш дом, он посвящен полностью Господу? Там играет музыка прославления, там читается слово. У меня там, я смотрю, там христианские какие-то фильмы, каналы и так далее. То есть там просто атмосфера Божьего присутствия. Вы знаете, был такой... Божий человек Лестер Самрал, кто знает, читал его книги. Так вот, когда он жил в тот период, это была война, после войны, значит, в тот период как бы мужчины одевались интересным образом. У них должен быть зонтик или трость, или шляпа, и в руке газета. Человек деловой. Так вот, когда к нему приходил кто-то домой, он говорил, вот этот гарбич, который у вас в руке, эту газету, оставьте ее за порогом. Я и так знаю, что Гитлер и Муссолини будут гореть в аду. Не несите это в мой дом. Вы понимаете? А мы смотрим все подряд. Что говорят украинские новости, что говорят русские новости, что говорят американские новости. А мы еще там читаем, может быть, какие-то романы, а может быть, еще мыльные оперы. И потом человек наполнен этим духом просто вот блуда. Если фильмы какие-то там, знаете, экшен, да, то есть у человека агрессия, у человека может быть страх там от чего угодно, вы понимаете? Но если мы сами позволили миру войти в наш дом, то как бы как же мы можем быть наполнены верой? Мало того, что оно время ворует, и оно ворует также и нашу веру. И знаете, один служитель говорил, был такой сериал, называется «Доктор Хаус», если кто-то смотрел, «Хаус» просто, или «Доктор Хаус». Это действительно такой думающий сериал, то есть про человека, который, ну, просто там всяческие какие-то вещи показывались и так далее. И Дух Святой ему проговорил, перестань смотреть этот сериал, он разрушает твою веру. Ну, Господь, там нету какой-то агрессии, там нету там блуда и так далее. Но если ты хочешь молиться за людей, если ты хочешь, чтобы я действовал через тебя, ты должен перестать смотреть этот сериал. И вот точно так же мы должны задать вопрос, что в нашем доме? Вообще был такой тоже Смит Вигглсворт. Это был дядька такой, знаете, конкретных размеров, и он, когда молился, он мог вообще человека толкнуть в лоб, там, в живот дать, но моментально происходил просто Божий огонь, исцеление. И вы знаете, к нему не особо люди хотели ходить в дом, в гости, потому что у него в доме, он постоянно что он делал? Он читал 24/7 Слово Божье. Он поднимал руки к Богу, и он славил его. И как бы, ну, можно сказать, ну, уже нельзя такими быть религиозными. А что мы хотим? Если мы хотим пробуждения, если мы хотим чудес и знамений, то мы действительно должны быть в этом. Мы должны быть полностью в это посвящены. Мы должны создать эту такую атмосферу в доме, чтобы человек приходил, и он уже с порога просто освобождался, исцелялся, а тем более в Доме Божьем, тем более в церкви. И, конечно, у меня много, знаете, таких вопросов жирных, когда в церкви там Хэллоуин отмечается, там всякие там гараж-сейлы, там еще какие-то вещи. Понимаете? То есть действительно здесь должна быть атмосфера Божьего присутствия. И, конечно же, не забывать, что мы говорим. Не забывать, включаем ли мы свою веру вообще, или мы молимся, даже не верим вообще. Это, знаете, подобно тому, когда пульт управления телевизора потеряли, да, мы, вот, и как бы ищем, уже 15-20 минут прошло, мы не можем найти. А не хватает ума подойти и кнопку включить. И все, что нам надо, это встать на Божье обетование, кнопку включить и верить просто в Бога, верить, что Он не солжет, да. То есть, может быть, какие-то вопросы появятся, но в сердце верить, да, может, как у Марии, как это будет, да, мы можем видеть, что человек там, может быть, разлагается вообще. Мы можем спросить: Господь, ну как это будет, но я верю тебе, что ты можешь это совершить. То есть в сердце продолжать просто верить. И опять-таки, если люди говорят, что ну у меня нету веры, ну нет у меня веры, да, вот мы с вами рассмотрели схему, что когда мы скажем и не усомнимся, то будет нам по вере нашей. Вот эти слова, которые говорятся, нет у меня веры, или когда люди говорят, нет у меня любви, вообще забудьте их, не говорите. С верой говорите, у меня есть вера, у меня есть вера Божья, стойте на этом, и вы увидите, что эта вера будет возрастать действительно. А так, конечно, если мы сами себя проклинаем, если мы сами говорим негативные слова, то что мы говорим, то мы и получаем. Малая вера, мало любви и так далее. Поэтому вот эти все вещи, они очень-очень важны. И вот смотрите, Люда, можешь дальше протянуть 19, 20, 21, 23 стих. И мы уже будем заканчивать. «В тот день узнаете вы, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть соблюдаете заповеди. Ну там у евреев 1000 заповедей. Как их можно всех соблюсти? Нет. Иисус сказал: возлюби Господа своего, да, и возлюби ближнего, как самого себя. И что интересно, чем больше любим Бога, тем больше будем любить и людей. И это вот то, о чем пастор Том Гроссана говорил, да. «Кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Часто говорят: «Господь, приди, нам так нужно пробуждение, ну явись, ну вот как-то покажись, или во сне как-то приди». И вот здесь тоже отгадка. Ты хочешь, чтобы Господь явился к тебе сам? Так что надо делать? Что надо делать? Соблюди заповеди. И заповеди несложные. Люби Бога, люби ближнего. Да? То есть Иисус повторяет, что Он просто еще раз говорит, что действительно, кто соблюдает заповеди, Он перед этим говорил, тот доказывает, что он любит Бога. Знаете? И часто как бы я вижу, что ну, в церкви не хочется там что-то делать, вот люди просто как-то бунтуют или на своем стоят. И вот это упрямство наше, знаете, но оно не дает нам расти, оно действительно не дает, чтобы пришел Господь реально, конкретно просто, чтобы пришло вот это вот пробуждение, явление Его. И дальше, 22-23, ты показала, Люда, назад. Иуда, не Искариот. Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Другими словами, Иуда говорит: «Ну как бы, ну яви миру, да, как они все ожидали, приедь там на белом коне, там, чтобы видели, какой ты сильный, да». Иисусу не надо было это шоу, ему нужны отношения. И он говорит, что Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть другими словами он говорит, что тот, кто меня любит, Отец его возлюбит, и я приду с Отцом и сотворю у него обитель. Кто бы хотел, чтобы к вам пришел Иисус вместе с Отцом своим? Конечно же, мы все хотим. Но опять-таки одно вытекает из другого. То есть Иисус повторяет, почему просто он не нужно ему шоу перед миром, но он хочет вот этих вот отношений, он хочет, чтобы мы в нем нуждались. То есть это еще раз подтверждает, просто отвечает на многие наши вопросы. что Господь, Он больше нас заинтересован, и Он ответит на наши молитвы. Но если только мы их произнесем правильно, да? Если Он увидит нашу веру просто. Опять-таки, Он придет, Он сотворит эту обитель, если мы будем жаждать этого, если мы будем хотеть этого, да? Если мы будем желать делать угодное для Него, да? Если мы будем просто действительно любить Его и быть чувствительными к Духу Святому. Поэтому в этом просто ответы на многие наши вопросы. Почему не отвечается молитва? Почему теряется исцеление? Почему нам так тяжело? Да потому что просто вот надо действительно пересмотреть что-то в нашем понимании, в наших рассуждениях. И на самом деле Евангелие Иисуса Христа, оно очень простое. Да? Скажи слово, скажи горе, ввергнись в море, не усомнись, и да будет тебе по вере твоей. Аминь. Давайте мы сейчас встанем и будем молиться.